вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Прекрасная солнечная погода, хорошее праздничное настроение, как говорится, позади майские праздники, ну и не только. И вообще, я думаю, что как-то так человек устроен, что солнце, яркий свет, ну такой вот и греющий, я имею в виду, не слепящий, расцветающая природа вокруг, все это как-то нас настраивает, наше сердце, нашу душу на такой достаточно радостный лад. Поэтому прекрасные праздники майские, а еще лучше праздник был у нас до майских праздников. В апреле мы с вами отпраздновали Пасху, и это всегда знаменательный праздник для всего христианского мира, поэтому я продолжаю вас приветствовать словами приветствия пасхального «Христос воскрес». Не могу услышать сразу всех вас воистину воскрес, но надеюсь, что кого-то услышу. Для этого сообщаю вам номер нашего телефона. Это бесплатная прямая линия сюда, в московскую студию, поэтому где-то прям запиши себе, запомни и периодически, не только в мою программу, надеюсь, позванивай. 8 800 333 1706, 8 800, полное число, восьмерка с двумя нулями, 333 1706. Это прямой эфир, и к вашим услугам я, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, рад буду чем-то помочь вам, может быть, своим каким-то опытом, знаниями и сердцем, и душой, и молитвой за вас. И молитесь также за меня, потому что все мы взаимосвязаны. И эта взаимосвязь, прекрасная взаимосвязь, предусмотрена нашим Творцом и Богом, который создал нас для общества, для семьи, и причем Его семьи. Вот это очень важно. Да, конечно, плохие такие подчас примеры семей, они разрушают вот идеальную такую картинку. Грех вошел в мир, он разрушил взаимоотношения людей, люди стали более эгоистичны, и, наверное, из-за этого бывают такие по жизни, наверное, у каждого из нас ситуации, когда вообще ни с кем не хочется общаться. Наверное, у вас так было, и тогда, с одной стороны, человек чувствует, как загнанный в какой-то тупик, в какой-то угол, у него есть потребность в общении, но она не может реализовываться, потому что вокруг люди, которые, как ему иногда кажется, а может быть и на самом деле, его не понимают. Поэтому для этого, в том числе, и это замечательное христианское радио. И для этого Господь когда-то 20 лет назад меня призвал, вот, для того, чтобы, наверное, для кого-то была какая-то отдушина для сердца, чтобы появился собеседник, чтобы кто-то внимательно выслушал. Стараюсь таковым быть. Да благословит нас Господь. Ну и, конечно, те координаты, которые позволяют нам иметь действительно прямой эфир, то есть связь с вами и разговор. Для меня это всегда диалог, для меня все те темы, которые здесь поднимаются и звучат, это в первую очередь ваши темы, ваши вопросы. Мы вещаем уже давно достаточно в интернете, и интернет-аудитория у нас пополнилась. Я думаю, что большим количеством даже тех, кто слушал нас, наше радио на средних волнах, ну ничего, кто-то еще и на средних, и даже умудряется на коротких волнах слушать нас, но тем не менее давайте мы поможем всем тем, кто слушает нас в интернете, как с нами связаться, где нас слышать, где посмотреть эфир. Вот сейчас у меня добавились даже зрители, я бы сказал. У нас стоит тут небольшая камера. В студиях сейчас есть такая тенденция ставить веб-камеры. Я работаю не на камеру, поэтому простите, что я в нее редко поглядываю. Но, тем не менее, кому-то хочется видеть лицо человека говорящего, и вот такая техническая возможность у нас, слава Богу, появилась. Поэтому всем большущий привет, всех, кто знает, кто видит, кто смотрит. И смотрит нас действительно большое количество людей, потому что я вот получаю от вас непосредственно через эту связь, через Facebook, через стрим, есть такой поток, да, выделенный для прямого эфира. Вот такая возможность существует, мы подключаемся, и поэтому золотую середину можем теперь не только слушать, но и смотреть, и причем в любой стране мира. Поэтому задавайте волнующие вас вопросы, давайте вместе разбираться. Жизнь подчас нам задает загадки сложные, и иногда мы даже и не знаем, с какой стороны подойти к решению какого-то вопроса, но Помните всегда, вы не одни. Во-первых, Бог, который вас создал, не даст вам быть искушаемым, и так написано в Священном Писании, сверхсилы. Там слово «искушение» даже больше стоит как «испытание». Испытание позволяет нам расти. Это вот тема прошедших недель в нашей Тушинской Евангельской Церкви. Кто смотрел проповедь, кто не смотрел, пожалуйста, можете зайти на сайт нашей церкви t495.ru. Вот «Т» маленькое от слова «Тушина», а 495 долгие годы был распознаваемой цифрой Москвы, да, такой федеральный номер начинался на эти цифры. Поэтому «Т» маленькое, 495, без каких-либо точек или дефисов, или пропусков, t495, а дальше .ru. В интернете легко можно найти, или на сайте можно найти в любом поисковике Тушинская церковь в Ютубе, допустим, и там есть наша страничка, откройте под заголовок такой, как говорят сейчас, менюшка, меню видео, и там выкладываем мы все наши служения уже на протяжении многих лет. Кстати, мы относимся одной из таких, в хорошем смысле, технически продвинутых церквей, и мы начали наши трансляции уже много лет назад, и там хранятся проповеди не за один год. Думаю, что за пяток лет-то точно, если не больше. Поэтому, если вы желаете как-то пополнять свое общение, вот в том числе и со мною, вы можете посмотреть и мои проповеди, и проповеди других наших служителей. Пусть Бог нас благословит. Итак, 8-800-333-1706 – это телефон прямого эфира. Жду ваших звонков сюда, в Москву. Для россиян, напоминаю, это бесплатная линия. Для тех, кто пользуется такими в смартфонах дополнительными программками, как мы говорим, это Viber и WhatsApp, то тоже можете через него выйти на связь +7 977 850 09 96. Не забудьте, +7 977 850 09 96. И я даже часто сообщаю лично свой номер телефона. Почему? Потому что бывают звонки и после эфира. С кем-то из вас я познакомился, и уже сейчас на протяжении определенного времени после знакомства общаюсь, просто потому что вы мой запомнили телефон и позвонили после эфира. Я этому тоже всегда рад. Единственное, хочу, чтобы вы учитывали, что я тоже и служитель, и имею иногда общение с людьми, служение, и не всегда могу взять, как говорят, трубочку, да, или поднять, вот, ну, то есть выйти на связь, когда вы дозвонитесь. Поэтому не переживайте, можно потом попозже перезвонить и еще раз. Поэтому запишите номер для тех, кто хотел бы пообщаться лично. И одно только предупреждение: во время нашей вот сейчас эфира я не могу отвечать вот на этот телефон последний, который я сейчас скажу. Это мобильный мой личный номер. Я его ставлю в бесшумный режим, а иногда и вообще отключаю. Поэтому имейте вот это в виду. Если захотите что-то уточнить, если захотите даже смс-ку прислать, то такая возможность существует. Запишите номер 8-926-211-56-97. Еще раз помедленнее, 8-926-211-56-97, пастор Андрей Петров, и можете себе пометить «Золотая середина». Кто-то меня знает только через эту программу, ну, хотя у меня много друзей, знакомых, и мы дружим вообще церковью со многими, поэтому жизнь такая: с одной стороны, мир большой, а с другой стороны, всем нам известна эта поговорка, что мир маленький. Ну, так она переводится с некоторых языков. А по-русски это, наверное, звучит тесный, в значении, что особенно христианский мир, он такой тесный, что он переплетается, и мы иногда уже годами или десятилетиями не видимся, но вот у нас сейчас появляются такие технические возможности друг с другом пообщаться. Ну, и для тех, кто нас смотрит в интернете с сайта theos.fm, хочу сказать, что у вас есть та же возможность, она постоянно действующая, наверное, сейчас приобрела особое распространение, потому что у нас все больше и больше появляется радиослушателей через интернет. Поэтому пометьте себе, что вы можете там использовать интернет для того, чтобы задать волнующий вас вопрос. Старайтесь сформулировать кратко ваш вопрос. У меня не всегда есть возможность большие вопросы читать. И, конечно же, подписывайтесь, потому что как ваши звонки в студию, так и ваши сообщения, желательно, чтобы они имели под собой, так сказать, непосредственно человека, к которому я смогу вообще просто даже по имени обратиться. Ну, это вопросы этикета, я не думаю, что вам долго их нужно разъяснять. Да благословит нас всех Бог. Вот наше время уже стартовало, время идет, небольшая всегда информационная такая в начале так, пауза или вступление позволяет вам собраться с мыслями, может быть, вас волнуют какие-то вопросы. Пожалуйста, конечно, мы не политическая программа и не финансовая, да и не специалист я в этих сферах. Свою какую-то оценку мы всегда имеем. Наверное, христианин должен иметь оценку окружающего мира. А самое главное, вот это, на чем я рекомендую вам сфокусировать свое внимание, это спасение вашей души. Вот это очень важно. Спасена ли ваша душа? Можете ли вы сейчас с уверенностью сказать, что Христос не только царь и Бог, или Бог, в которого вы верите, но что Он стал личным господином и спасителем вашим, что Он стал больше, чем просто великий Бог, судья, который будет судить всю вселенную и всех человеков, что Он ваш друг, что Он небесный Отец, и вы можете вот так просто Его назвать Отцом. Я думаю, что если у вас есть какие-то смущения, сомнения, вот это, пожалуй, самое главное. Ну, ради этого подчас, я думаю, что Господь меня призвал на это радио, чтобы быть с вами. Это один из главных вопросов жизни. Помогать спасаться грешникам и утверждать праведников – это моя задача и прямая цель. У нас в эфире есть уже кто-то дозвонившийся. Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Алло.
Да, добрый день. Представьтесь.
Добрый день, меня зовут Елена. У меня вот такой Елена. Вопрос. Угу. В заповедях Божьих написано: «Помни день субботний, чтобы светить его». Вот. С этим складывается вопрос, почему многие конфессии в воскресенье поклоняются Богу. Угу. Спасибо.
Спасибо, благодарю. Очень хороший вопрос. Вы знаете, я этому вопросу потратил, ну, большую часть жизни своей. Я скажу, что в моей семье такая, у меня разноплановая семья, и мама пела Центральной Баптистской Церкви 36 лет, и до сих пор остается такой, знаете, фундамент в вере. Очень мне это большое подспорье было. Меня родители учили читать Библию, и, конечно, в разговорах с ними, уже когда мы достигаем определенного возраста, начинаются вопросы, и детские сначала вопросы, а потом более серьезные вопросы. И вот этот молодежный мой возраст формирования, мой духовный наставник у меня был такой, и я очень рад, что Бог вовремя послал мне. И мой родной отец, вот, это все люди немножечко как бы разноплановые в христианстве. И мне очень, я рад прям, я очень благодарен Господу за то, что у меня такая разноплановая семья. Может быть, это позволило мне вот реально отразить все многообразие христианства. Потому что папа дружил с очень многими группами людей, и нас посещали его друзья. И иногда до двух часов, знаете, вот это христианское время, вот, даже мы помладше были с сестренкой и хотели всегда посидеть, послушать, о чем же там взрослые говорят. А у них, конечно, разговоры были такие, ну, духовные темы, это темы тем. Вот на все времена, вы знаете, что кто любит общаться на тему Библии, конфессии, там, я не знаю, доктрин, вот, у каждого, конечно, может быть, свой взгляд, но вот иногда взгляды, они оттачиваются именно в общении. Поэтому я, по сути говоря, эту тему исследовал вследствие того, что мой папа дружил с людьми, которые исполняли субботу, и для меня это, как для сына, где-то был такой серьезный выбор, причем мне нужно было его осмыслить и осознать. Когда тебе родной папа говорит: «Сыночек, тебе вот нужно вот это сделать, исполнять». Я говорю: «Давай, пап, с тобой разберемся». Но вот одно правило, оно как бы, вот как в Конституции, смотрите, есть главный закон, и он превыше всего. Есть второстепенные законы, и у этих второстепенных законов иногда появляется опасность противоречить главному. Я думаю, что для этого существуют суды, и в том числе существует Конституционный суд, где суд утверждает право наивысшего закона. Поэтому наивысшим законом является для нас Библия. Библия — это не единократное откровение на все времена. Тогда бы она была записана, ну, максимум там, в год, в два, ну, может быть, в жизнь одного поколения, и была бы дана на все поколения, на все времена. Но она ведь писалась на протяжении 1600 лет. Потом, когда составили канон, и этот канон запечатался самим Богом, то есть никто уже больше не имеет права добавлять к этому канону какую-либо книгу. А такие попытки были, особенно в ранние века. Вы помните прекрасно, кто историю изучал. Поэтому канон Священного Писания сформирован. Но когда я держу в руках эту благословеннейшую книгу, то я всегда понимаю, что это внимание, это очень важное слово, Елена, для ответа на ваш вопрос. Я помню о чем, о субботе, да? Это прогрессирующее откровение. Вот мы слово «прогресс» воспринимаем там достижение, там, не знаю, науки, техники, вот прогресс, вот связь у нас такая, это тоже можно назвать прогрессом. Но прогрессирующее откровение — это которое открывает поколениям ровно столько, например, обучение нашего ребенка с 1 класса по 10 — это тоже прогрессирующие знания, прогрессирующее откровение, то есть открытие, да, откровение все-таки от Бога, открытие это от людей. Поэтому мы не получаем в первом классе сразу весь объем знаний и даже институтских. Это вообще нереально, невозможно, не все, наверное, выдержат. Ну, в общем, одним словом, это нереально. Вот Господь, Он как бы разжижает нам вот этот сироп своего слова. У Него-то всегда все четко и ясно. Но нам с нашим восприятием не всегда понятно. Потом свершения все делятся до Иисуса Христа и после Иисуса Христа. Кстати, даже неверующие люди признали эту датировку, и мы в старых учебниках истории так и находим, до РХ, причем заглавной буквы, да, РХ с точкой, Рождества Христова. И после, сейчас потом появились новые эры, это понятно, но тем не менее, уважительное отношение к этой дате. Это эпохальная дата. И поэтому весь Ветхий Завет, он формировался именно как развитием, вот он слово «прогресс» и «развитие» — это одно и то же, это синонимы, развитием до Христа и после Христа. Эпоху Духа Святого открывает жертва Иисуса Христа. Все праведники Ветхого Завета шли, напомню, в ад, на лоно Аврамова, потому что даже те жертвы, которые они приносили за себя, по установлению Божьему, который сам Бог дал, вот я как бы слышу в ваших, может быть, в вашем дополнительных вопросах, но ведь это дал сам Бог. Но Бог дал и жертву, которую вы сейчас не приносите. Он сказал, агнца на Пасху нужно скушать. И я думаю, что вот многие вещи мы смогли перенести на Новый Завет. А вот день субботний, не все постарались это сделать. Ну, не знаю, день он и день, но он для всех времен может быть день. Нет, это не так. И я могу десятки мест приводить из Библии, которые это подтверждают. Суббота — это прообраз спасения. Смотрите, когда человек входил в субботу, он, по сути, не должен был работать на себя, а работал, потому что он шел в храм. Только это называлось служение. Служил Богу. И вот шесть дней работы, а седьмой Господу Богу позволяло вот таким пунктиром через недели сохранять веру, сохранять убеждения, сохранять почтение к Творцу, не забыть в суете Его. Вот это главное предназначение было субботы до Христа. И закон, написано, это 10 глава Евангелия, в Евангелии мы читаем предпоследнее, конечно, по-разному собраны Евангелие, иногда это не предпоследнее перед откровением у кого-то, но послание к евреям, говорит нам, что закон же имеет тень будущих благ, но не суть явления, не суть вещей, не мог сделать совершенными людей, которые приходили с жертвами. А Христос своей жертвой навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых. Легко запомнить 10 глава, 1, 4 и 14. 1 и 4 как раз не сумма, а цифры, написанные вместе, 14 дают, да? 1, 4 и 14. Сравните для себя. Я называю это ключ ко всему Ветхому Завету. Это я сейчас очень важные вещи говорю. Я много лет жил и даже на это не обращал внимания. Потому что ключевые места и тексты в Библии, они важны. Они приоткрывают и изменяют наше сознание, наше отношение. Я разговаривал очень много с людьми, которых все перемешалось. И Ветхий, и Новый Завет. Вот говоришь про заповеди, и говорю, вот какие нам заповеди оставил Христос. И люди начинают тебе перечислять, не убей, не кради, не лжесвидетельствуй. Вот обычно так список у них начинается, даже не с первой заповеди. Да, слушай, Израиль, помните, да, Шма Исраэль, Господь, Бог есть Бог единый, да, Ему одному поклоняйся, Ему одному служи, не будет у тебя никаких кумиров. Вот эта путаница в головах людей, я его уточняю, я его останавливаю, подожди, я не про эти заповеди. Да, это тоже Бог дал. Я ведь не про них, я же не спросил, какие заповеди Бог дал народу израильскому, сугубо для народа израильского, да? Ну, люди могли бы, конечно, и из других народов исполнять, но тогда нужно было обрезание принять. Так что вот такой маленький, очень интересный момент. Некоторые говорят, а ты исполняешь закон? Я говорю, во Христе, да. А по-другому и мне и не получается, не получится. А я вот там исполняю закон. Ну, почитайте внимательно послание Галатам, Колоссянам, к Римлянам, где написано, что закон нужно начинать исполнять с обрезания. Вот если это мужчина, я ему задаю вопрос. То есть ты обрезался первое и начал исполнять закон. Опа! Он на первый вопрос как-то смущается отвечать. Ну, это вот образ имеет, сердце обрезание. Ага, интересно. Значит, вот ты хочешь сердцем обрезаться, но не плотью, а исполнять закон-то тебе нужно вот тот. Какой-то сумбур получается. Нет, если у нас даны были тень, а теперь суть явлений, мы должны составить себе такой словарь духовных терминов. Например, агнец. Что пишем? Слева написали, это до Христа, да? Справа что пишем? Христос и его кровь. Правильно, молодцы, это легко. Дальше пишем там суббота. А здесь что пишем? А мы ничего не пишем, тоже пишем суббота. Нет, это неправильно будет тогда. То есть у нас четкая грань, где одно заместило другое, не подменило, не изменило абсолютно. Хотя были заповеди, которые Христос абсолютно изменил. Например, всем нам знакомы из его уст. Раньше было глаз за глаз, ухо за ухо, там даже нос за нос в Коране я читал. Вот это место так формулируется. Ну, а в Библии, знаем, в Торе так написано, это всем известное. А теперь я вам говорю, любите врагов ваших. То есть то, что делает Христос, он еще больше поднимает планку, внимание, невозможности исполнить всего закона. Для чего? Если ты не будешь с ним и не будешь в нем. То есть суть исполнения закона, само древо жизни, это наш Иисус Христос, это его Голгофа, которая разделила человечество до и после. И если человек не принимает самого Христа, он и верующим-то себя не может назвать правильно. Ну, он может быть последователь, ну, учитель Иисуса Христа нравственности. Таких много. Но стать христианином, это прямо в Библии многократно написано, это родиться свыше. Третья глава Евангелия от Иоанна, читайте внимательно. «Кто не родится, не увидит Царствие Божие». Можно быть на земле последователем Христа, и в 15 главе мы недавно на Пасху вспоминали первое послание к Коринфянам, кто надеется на сей земле только на Христа, тот несчастнее всех человеков на земле. Но я не хочу быть несчастным, я не знаю, кто как, но поэтому я принимаю условия самого Бога. И это не невозможное условие, это возможное условие. Какое? Родиться свыше, посвятить ему всю свою жизнь, чтобы дать возможность ему быть во мне, а мне оказаться в нем. Не жить, не поступать по плоти, а жить по духу. Вот откровение, которое свойственно людям только Нового Завета. Ветхозаветные люди, только часть из них удостоились понимать, что такое находиться не просто в присутствии Божьем, а войти в Бога. Это были священники, помазанные людям для служения Богу, так сказать, служители. Это цари, на которых присутствовало особое помазание, и Бог говорил, сердце царя вот в руке Бога, да, даже с языческими иногда царями. Это были также священники, цари и пророки. Они могли прийти и сказать любому царю, ты, царь, неправильно поступаешь. Мы помним эти замечательные истории Ильи и Ахава и так далее, Изавели, тех времен, когда не было дождя. То есть вот эти три категории, на которых присутствовало помазание Божие, это не просто внешний знак, елей, вылитый на голову. Это знак, опять же, который указывал на Божье присутствие вот прямо в этом человеке в этот момент. И когда однажды Саул так необычно себя повел, то люди сказали, вот и Саул во пророках. То есть благодать так сошла на всех присутствующих, что и на Саула. Вот это даже, как сейчас пословица, ну, расхожая такая идиома, как говорят сейчас выражения, употребляется людьми неверующими. Поэтому, вот, Елена, возвращаемся к вашему вопросу. Постарайтесь, еще один ключ, 15 глава Евангелия от Иоанна. Глава, где Христос говорит, «Я лоза, а вы ветви, и мой Отец, виноградарь, ждет, чтобы вы приносили плод. Без меня и присутствия во мне», вот еще раз, прям там акцент делается, больше 10 раз, внимание, на кратком вообще фрагменте Священного Писания больше 10 раз говорится «пребывайте во мне». Вот для я проверял на многих людях, я очень общительный человек, я люблю общаться, и так исподволь я иногда задаю какие-то вопросы. У людей вот расширяются глаза, и абсолютное такое, знаете, вот непонимание, когда им задаешь, ну как ты присутствуешь в Боге? в смысле, ну, вот написано в Евангелии, пребывайте во мне, ты пребываешь сейчас во Христе. То есть люди, которые это не поняли, не познали, и еще у них этого нет, у них вот у всех вот такая реакция. В общем, наверное, так и должно быть. Это отличительная некоторая вещь, которая помогает, и там же, в этой 15 главе, говорится про свидетельство, которое внутри нас есть. Поэтому, когда Христос в нас, я не имею права сказать, что у меня нет Его. Если я Его просил, Он вошел в мою жизнь, Он чудесно ее ведет, эту жизнь, какое я имею право отречься от Него вот этими словами? Я ничего не достоин, я грешник из грешников. Может, я не нагрешил столько, сколько другие, но у Бога подсчета грехов нет. У Него есть один самый главный грех – это неверие. То есть не верил, если ты Ему себя в Его руки, вот этот грех, остальное вообще его перечень не интересует. Он автоматически тебе говорит, без суда даже, вот как в военное время сейчас фильмы, да, военного времени, там не было суда, там, знаете, там просто был военный трибунал, к стенке ставили и все. Вот, знаете, это где-то напоминает, что иногда жесткие условия позволяют меньше там рассуждать. И вот там нет адвоката, обвинителя, там прокурора, нет свидетелей. Нет, ну, свидетели, кстати, были, да. Вот это правда. Вот свидетели были. Вот, но могли поставить к стенке. Вот Бог не жесток. Но если человек не хочет с ним никакого взаимоотношения, а он творчество Божие, он создан Богом, то Бог говорит, ну, у тебя тогда единственное место, где меня, моей благодати нет, это ад. То есть он не по жестокости своей, а вот по вынужденному, да, он его отсылает туда, в то место, где нет Бога. Ну, ты же хотел не иметь общения со мной, ну, иди туда. То есть здесь надо понять, что без самого Бога в нас мы не спасенные. Мы не, вот здесь это надо определяться. Читайте внимательно, что говорил Христос, да? Я тут немножко много тем собрал. Почему, Елена? Потому что для меня важно, чтобы, первое, человек понимал, о чем идет речь. Так вот, в 15 главе, я возвращаюсь к этой мысли, это еще один ключ, Евреям, 10 глава, 1, 4 и 14 стихи. Помните, да? И теперь Евангелие от Иоанна, 15 глава, глава, где Христос говорит «Я лоза, а вы ветви». Там есть такой текст. «Как я исполнил заповеди Отца и возлюбил Отца и исполнил его заповеди, так и вы возлюбите меня и исполните заповеди мои». Вот такое сложное деление на «до» и «после». То есть то, что нужно было от Отца, исполнил только Христос. Это вам, опять же, десятки могу цитировать мест, что закон никто не мог исполнить и так далее, и так далее. Почему? Потому что в законе была одна такая вещь, если ты не исполняешь что-то одно, даже уже 10 научился исполнять, вот эти 10 тебе не зачитываются. Ты опять к исходной точке. Как прям вот, когда ты только стартовал и только решил исполнять закон. Вот к нулю опять возвращаешься. Вот как бы по этой лестнице карабкаешься, и вот там сорвался где-то на 105-й ступени или там лестнице, и опять вот упал, и опять к нулю. Вот эта беспощадность закона, она была предусмотрена Богом. Можете сказать, для чего такое безумие? Почему Бог дал такой закон, чтобы люди вот так карабкались? Я думаю, что кто искренне пытался угождать Богу, но не себе, и жил просто под правило послушания, вот такое у него было, Бог это очень почтительно к этим людям относился. Они первые, кто поняли, что им нужен Спаситель. Вот ответ какой. Что им нужен кто-то, что я сам не могу. И вот, скорее всего, кто начинал это пробовать исполнять, тот первый дошел до этого вывода. Мне нужен Спаситель. Поэтому весь Ветхий Завет – это было подготовление к приходу Спасителя, пророчество о том, что только Он сможет. И поэтому Он говорит в 15 главе, такие строчки, говорит, что «как я исполнил заповеди Отца, так и вы соблюдите мои». Поэтому, если человеку задаешь вопрос, я вот возвращаюсь еще к этому примеру, какие заповеди ты знаешь и какие исполняешь, то для меня есть разница между 10 заповедями или заповедями Иисуса Христа. Это 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Вот этот текст, многие годы, ну, особенно в таком моем, можно сказать, начальном христианстве, я вообще читал, ну, воспринимал все как-то как единую какую-то картину такую, там, заповеди, ну, от Бога и от Бога. Но нам нужно расти. И вот для кого-то, если это сейчас прозвучало интересной мыслью, ну, попробуйте разобраться с этим. Это не совершенно иные заповеди. Во всей проповеди Иисуса Христа он четко проводит разделение там, где нужно. Например, с врагами. Было так, стало теперь так. Только Христос имеет право поменять. И некоторые говорят, ну что ж ты теперь 10 заповедей не будешь исполнять? Ты же убийца, что убивать будешь или воровать? Да не буду, а зачем? Но я взял больше. Если Христос сам во мне, а он с любовью пришел, с миром, с благодатью, с радостью. Если он открыл мне глаза, и мне захотелось вот просто всех обнимать как родных, это точно не мое, это то, что он мне дал. Но когда я иду к преступникам, от которых общество отказалось, еще к каким-то там людей без определенного места жительства, еще, ну кто это так вот меня изменил? Послушайте, это сверхъестественная операция, это особая честь, вот, носить Христа в сердце, но она доступна для каждого. Я подчеркиваю важность этого явления для того, чтобы никто не думал, что можно просто такую программу жизни под названием христианство, такую идеологию. Несчастнее всех человеков будешь, хуже всех будешь. Поэтому лучше всего иметь самого Христа. А Христос не пойдет убивать. Он исполнил заповедь Отца, мы не сможем исполнить. Гневающийся на брата есть уже человек-убийца. Вот как он возвысил эту заповедь, усугубил даже ее, для того, чтобы нам совсем не хотелось самим это исполнять без него. Вот для чего. А чтобы погрузиться в него и быть исполнителем внимания всего. Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Не случайно этой строчкой заканчивается вся Нагорная проповедь. Если ее отдельно в тексте взять, как я могу быть совершенным, как Отец Небесный? Никак, без Христа не можешь. А Христос тебе, Он совершенный, Он Бог. У Него... «Я и Отец одно», — говорит Христос. Поэтому суббота — это прообраз спасения. Вот так бы я написал в этом словарике. Агнец — Христос, суббота — спасение. И вот почему тогда заповеди Нового Завета, заповеди, которые частично легли на плечи учеников Иисуса Христа или апостолов, позволяют мне теперь вписаться в эту концепцию? Потому что апостол Павел говорит: ну, кто для Господа, кто различает, не для Господа различает, кто не различает, 14 к Римлянам глава. Какой-то вообще, как это, Павел, ты что? Женщина вышла ребенку в субботу хворост собрать, согреть еды немножко, ее побили камнями. То есть, представьте, мужики и женщины взяли и вот до смерти побили. Ну, у нас бы сказали изверги. Вы что, женщина вышла ребенку приготовить пищу. А вы почитайте Ветхий Завет, это факт. Я сейчас говорю только факты, мы как-то иногда очень абстрагируемся. Я говорю очень реально, это реальный факт. Не исполнять тогда этого дня, это значит умереть. Все, что вот тогда убьешь, тебя убьют. Субботу нарушишь, тебя убьют. Убьют, все, там не было вариантов. И вдруг апостол Павел пишет, ну, для Господа исполнил. Ну, хорошо, а для Господа исполнил. Почему вдруг... Он стал так писать. Да вот потому, что теперь дни ушли на второй, на третий, на десятый план. Главное вышло – спасение и обладание самим Христом. Поэтому есть еще и такой образ интересный, когда я исследовал этот вопрос, почему Христос воскрес именно в первый день недели. Он же мог возвеличить и воскреснуть в субботу, вообще там печать поставить на все времена, что суббота – это суббота. А вот он взял так и воскрес в первый день недели. А это был, напоминаю, восьмой. А восьмерка, если мы поворачиваем, получается бесконечность. Вот она, очень интересный такой образ. Он как бы в семь дней творил, а теперь дает нам вечность. Христос открыл нам вечность с Ним. И поэтому Он воскресает в первый день недели, чтобы люди чтили общение с Ним. И это делают Его ученики. Елена, почитайте Деяния апостолов. Они и в субботу собираются, и не могут не собираться. Они все из иудеев. Они привыкли, они в этом выросли. И чтобы свидетельствовать в первую очередь, помните, Иерусалим, то есть иудеям, да, Иудея, Самария и потом уже до края земли. А сначала у них общение было отрезано от язычников. Только язычники, которые принимали обрезание, приходили на праздник. Допустим, таким был Евнух, который приехал на праздник и возвращался, читал пророка Исаию, его крестил Филипп. Он из... Откуда? Из Египта приезжал на праздник в Иерусалим. Он принял иудейство, а теперь он принял христианство. Вот иудейство было неким таким как бы шажком небольшим. Христос говорит, что спасение от иудеев, в разговоре с самарянкой, 4 глава, читайте внимательно Евангелие от Иоанна. Она говорит, нам сказано, вот мы вот тут поклоняемся, где отцы наши поклоняются. И знаете, это знаменательное место. Это не просто они выдумали какую-то гору. Действительно, там Бог говорил с человеком, это почитайте Ветхий Завет. А они говорят, надо вот там в Иерусалиме в храме. Вот кто из них прав? Вот такие религиозные споры. И Христос очень просто рассудил. Он говорит, вы не знаете, о чем вы спорите, но вообще-то спасение от иудеев. Он говорит такую фразу. Поэтому я благодарю Бога и молюсь каждый день за Израиль. Вот это необычный народ. Разнопланы, как в любом народе, есть, как мы вот такую оценку иногда даем, хорошие, плохие, разные. Разные люди есть. Но я благодарю Бога, и надо воздать должное, что из этого народа пришел мой Господь и Спаситель, через которого я, не знаю, там, в 10-25 поколении язычник смог обрести спасение и войти в род благословенных, в род Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому я рад, что Господь отменил все правила Ветхого Завета, и Он заменил просто «пребывай во мне, и исполнишь весь закон». Об этом тоже многократно говорит, мы сегодня вспоминали послание к Римлянам. В любви есть исполнение закона. Конечно, если я пребываю в Христовой любви, раз я буду убивать, раз я буду воровать. Вот представляете такую картину? Ну, кто меня знает поближе, я иногда так вызываю улыбки, ну, так это не шутка, это просто вот умение показать этот образ. Андрей Юрьевич пошел навстречу с некой группой людей, если бы вам так сказали. Я переживаю, как бы он не обворовал их. Вот уверен, многие, кто меня знает, уже залубались бы. А кто-нибудь еще сказал, да-да, и чтобы он, главное, не убил. Ну как, если я люблю этих людей, если я иду туда, потому что по зову сердца, если Господь во мне, там, больница, колонии, не знаю, какие-то места, просто наши группы, там, общение в церкви. Как это вообще можно, как это нелепо звучит, убить, своровать, если человек любит, если в нем Христова любовь? Почему это происходит среди христиан? Это другой вопрос. Они убирают Христа, они не пребывают, а кто-то и не знает, что он должен пребывать в нем. Слушают плоть свою, а она может нас вернуть на старые дорожки-то. Поэтому, если ты пребываешь в нем, вот запомните, Елена, ответ на вопрос, 10 глава Евреям и 15 Евангелия от Иоанна. Ну, у меня уже поступают вопросы еще, а время наше, оно, как говорится, не резиновое, мягко сказать. Владимир задает вопрос. Простите, Андрей, какое отличие между православием и иудаизмом в том, что разные праздники... это я не из этого списка. Владимир задает вопрос. Числа 22-го, говорящая ослица святым... числа 22-я глава, говорящая ослица святым духом Троицы Яхвы диктовала Библию Моисею, так как Валаам был убит. Владимир, я думаю, что это неправда. Я не знаю уж, кто вам такое сказал, но вы сначала прочитайте то, что она просто... предупредила своего хозяина, который ее бил, и который не видел ангела, который мешал идти, внимание, проклясть Израиль. Это да, но то, что всю Библию она диктовала, это что-то у вас с информацией отстает. Почитайте, наберите в Яндексе, как Библия создавалась, и очень много в Википедии, много очень вы информации прочтете. Дальше читаю. Евгений. Как могли спастись люди, жившие еще до рождения Христа? Ведь они тогда не могли верить в Него. Могли. Могли, Евгений. Вот сейчас я вам сравню с картиной такой. Бог, Он вне времени. Он есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. То есть вот эти все выражения, они ближе, они адаптированы, есть это слово адаптер, да, помогают нам понять Его в пространстве и вне времени, вне даже пространства нашего земного и в нем в том числе. То есть как он вездесущий, и как он всемогущий, и как он вне времени. Поэтому на наш уровень человеческий спускаясь, нам говорится так, он и начало, и конец. Вот и с алфавитом еще берется, да? Это образы, это безусловно образы, которые показывают его наша невозможность понять умом, есть там такие словечки, там, да, запредельные, да, я так лучше по-русски буду с вами разговаривать, чтобы всем было понятно. Вот, поэтому мы не можем такого вместить, но он такой. Поэтому вообще, когда мы говорим про время, оно интересный момент такой. Так вот, люди, живущие сейчас, они живут верой назад, если хотите, что это событие было, и им нужно в это поверить. Ну, а люди, которые жили, и Христос еще не пришел, а им открыл это в пророческом слове, они жили верой вперед. Где-то мы равны. Единственное, что у нас сейчас есть помощник, Дух Святой, он и учитель, и утешитель, параклет, да, греческое слово, он внутри нас, и он нам разъясняет это слово. И он вселился в наши сердца, и буду жить, это, кстати, это пророчество было, его даже не могли многие понять, как это Бог в грешных людей вселится, это вообще нонсенс. Нет, вот жертвой только Иисуса Христа мы спасены, и только Его чистотой Он нас сделал совершенными. 14 стих 10 главы я уже вспоминал в ответе, когда отвечал Елене. Там написано, единократным принесением жертвы, вот Иисус Христос, сделал совершенными нас, освящаемых. Мы еще в процессе освящения, мы еще с этим боремся грехом, этот победили, этот нет, мы усовершаемся. А пред Богом жертвой Иисуса Христа мы уже совершенные. Вот так интересно. Поэтому они жили просто верой вперед. И вот поэтому они были праведниками, что они ожидали и знали точно, не увидев еще, что это будет. Мы сейчас праведники, потому что не даже исторические факты, а тут уже подоспели и археологи, и нашли могилу там Иакова, брата Иисуса Христа, да, и так далее. То есть многое, что сейчас и под даже записям, но большой наработало человечество багаж, свидетельство. Есть даже такая замечательная книга, я считаю, ее стоит почитать, «Свидетельство воскресения», да, Джоша Макдаула. Он, будучи неверующим человеком, сказал, я докажу этим христианам, что они все это напридумывали, и потом стал сам христианином, исследуя многочисленные свидетельства вот эти. Поэтому, когда уже выборка есть, вы можете эту книгу взять, и все ссылки, где это, в каких музеях хранятся, вот то или то, все это есть. Поэтому сейчас, это уже много лет пастор церкви, и мы общаемся периодически. Вот даже вот он был в нашей церкви когда-то в 90-х годах, и когда только все начиналось. Поэтому рад, что такие люди смело себя отвергли и сказали, я был неправ, и изменились, и стали теперь Божьими людьми. Вот, поэтому сегодня нам попроще, кажется, верить кому-то. Ну, а кому-то кто-то скажет, я не верю и это, я не верю, что этот музей там есть. Он вообще не ходил, не смотрел, в Кумранах не был и так далее. Для него эта Библия 200 лет написанная, как у меня друг говорил, и что ты в нее, в эту книжку веришь, даже за 200 лет ее 100 раз поменяли. Ну, бывают и такие люди. Знаете, я очень аккуратно и с любовью отношусь к невежеству. Я говорю, знаешь, мне кажется, тебе нужно как-то вот с математикой, там, с таблицей умножения немножко, ну, так, вы понимаете шутку, да, вот, с азбукой немножко не надо путать буквы. А — это вот первая буква, а я — последняя. А у него все я первая, а последняя. Ну, бывает так с людьми. Как вот вы отнесетесь к ребенку, который говорит, мама, алфавит с я начинается? Ну, понятно, как вы отнесетесь, сыночек. Тебе еще нужно расти, тебе еще нужно это понять. Вот, и если ты неправильно тебе кто-то научил и сказал, тебе надо это восполнить знания. Сейчас есть интернет, открой кумранские раскопки, там, значит, Библия одна лежит, другую вроде бы переписывают, вроде бы там есть вероятность ошибки, но там так переписывают, что знаки все на подсчете, каждый знак обозначал цифру, и человек, бригадир, скажем так, нашим языком, который у переписчиков, это целые бригады были, да, организованы там, и Исеи, в частности, он мог подойти и в центр свитка огромного, свиток, допустим, Исаия пророка, про который идет речь, по-моему, 8 метров был. Сейчас остатки там остались. В музее он хранится уже 5-метровый, но из него там сандали резали. Вот это кожа была. Поэтому вот как раз археолог и увидел эти сандали и сказал, ой, это же Исаия пророк, где ты это взял? И вовремя остановили. Я так бы все на эти стельки или на что там порезали. Вот, поэтому вот он был как рулон. Мы знаем, вот эти рулоны, торы открывают. Так вот он в середину рулона мог подойти, потому что все это столбцами, и все это очень организовано. Откройте, я говорю, сейчас столько информации, как писалось в Библии, там на арамейском языке, столбцами, только согласными, и там с особой техникой огласовки должна была. Но каждая буква означала цифру, как, кстати, и в других алфавитах, даже в русском. И вот он мог подойти и сказать, вот здесь должна быть, допустим, восьмерка. Так, стоп, а у тебя другая цифра. Вот он даже не разбирался, откуда там сместилось, или он какую-то забыл, или свою лишнюю написал. Он браковал. И это вот, ну, не сжигали там под порог, эти, оставляли эти свитки. Но только нормальные имели обиход, хождение, и в том числе в синагогах, и везде. Поэтому многие вообще этого не знают и, может быть, первый раз слышат. Но сядь один раз, разберись. Ну зачем ты будешь позориться на весь мир, говорить, что я первая буква, а последняя? Ну все же тебя обсмеют, кто знает-то. Ну улыбнутся так мило, скажут, ну этот человек совсем ничего не знает. Поэтому мы в стране живем, которая заявила, что она, в общем-то, имеет христианское в основном мировоззрение, христианские ценности. Ну так давайте уже подтянемся, хотя бы будем знать, как Библия написана, почему она канонизирована, отсюда слово канон, да, это мера, да, вот как, какую меру применили к этим всем свиткам и так далее. То есть уж, наверное, какие-то элементарные знания нам всем нужно пополнить. Ну вот еще один вопросик пришел. Сколько стоит... Так, это реклама, это не вопросик. Хорошо, друзья, еще раз напомню телефон. Последний такой вот у нас небольшой, буквально пятиминутный в эфире фрагмент, которым вы можете воспользоваться для того, чтобы или позвонить, дозвониться, или задать волнующий вопрос. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это телефон прямого эфира сюда в студию. Вайбер, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96, скажу помедленнее. Плюс 7-977-850-09-96. Ваше сообщение приходит на один из экранов. Вот тут я прям весь обвешанный. Ну, вокруг меня тут несколько компьютеров. Поэтому можете также присылать ваши вопросы через стрим или с моего сайта, с моей странички на сайте Фейсбука. Пожалуйста, можете найти меня в Фейсбуке, попроситься в друзья. Я, наверное, думаю, рассмотрю ваше предложение. Там у меня, правда, уже много очень друзей, но тем не менее. Вот. У вас будет возможность также задавать вопросы прямо непосредственно через Facebook ко мне на страничку. Это тоже, в общем-то, теперь новая возможность техническая. Ну вот, Елена, вдогонку я все-таки еще вот сделаю такую точку, поставлю личное мое восприятие, почему апостол Павел говорит, с подзаконом я был как подзаконный, а с чуждыми закона, и вот тут он имеет в виду Ветхий Завет, как чужд закона, не будучи чужд закона Христа. Видите? Он здесь четко расставил приоритеты. Христос позволяет ему теперь есть, общаться с язычниками. Раньше за общение с язычниками могли побить камнями, да? То есть запрещено было общаться. Богу нужно было выделить народ, чтобы через этот народ привести Христа, через его многие роды привести Христа. И он выделил один народ для того, чтобы этот народ хранил его заповеди. Все другие другим божествам поклоняются, непонятно кому или вообще никому. Он же это сделал, и вот поэтому изоляция израильского народа была главным выживающим моментом для того народа и, естественно, для дела Божия. Так сказал сам Бог. Вот потом, когда Христос уже пожертвовал собой, он теперь говорит, во Христе нет эллина и иудея, скифа, раба, да, свободного или несвободного, да, все, и даже мужского или женского пола, но все и во всем Христос. Поэтому надо это учитывать. Вот потому многие ветхозаветные жесткие, за которые побивали камнями правила, вдруг Господь отменил. И поэтому он сказал, если ты хочешь исполнять субботу, исполняй, делай это искренне пред Богом, но не заставляй делать другого. 14 глава Римлянам апостол Павел об этом говорит. Если не хочешь, то не отвергай Христа и помни о той субботе вечной, которую он тебе дал, и когда-то мы войдем в это, и уже вошли, да, во спасение, а мы уже в Царстве Божьем, да. Но есть Царство Небесное, это значит вот такая загробная жизнь наша еще после смерти. Поэтому суббота сыграла свою роль в жизни израильского народа, и не пустота перешла в Новый Завет, а очень понятное явление. Смотрите, если раньше человек 6 дней работал, а 7-й отдал Господу. Если он все, что имел с полей, 10-ю часть от начатков приносил ему, то теперь мы полностью принадлежим Христу. И вот у нас не получится так, чтобы торговаться с Христом и сказать, давай, Господи, я тебе вот 6 дней, то есть 7-й день, а 6 я буду жить мирской жизнью вот для себя. У Христа это уже не проходит. Он и поднял уровень закона своего и уровень требования, внимание, личного общения с Ним. Вот без этого личного общения ничего не будет, любви не будет, благодати не будет, спасения не будет, не будет Духа Святого внутри нас. И никто не поможет и не наставит так, как Он внутри нас. Поэтому для меня суббота — это спасение, это прообраз спасения. Ты успокоился от дел своих. С этого, кстати, послание к евреям и начинается 4, по-моему, глава, да, что мы успокоились от дел своих. И вот эти дела теперь свои, это имеется в виду для жизни мирской, земной, временной, они уже так не ценятся. Да, мы их исполняем, но делаем их как для Господа. Все, что не делаете словом или делом, делайте как для Господа. Вот приблизительно так. Наше время быстро истекло. Спасибо всем и интернет-слушателям, и те, кто меня немножко созерцали, да, и в том числе слушали по радио. До следующей пятницы, если Бог даст жизни. С миром Божиим. До свидания.